Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы продолжаем наш специальный проект «Психиатрия» с нашим другом, с нашим гостем, с Андреем Аркадьевичем Шмиловичем, доктором медицинских наук, заведующим кафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского института имени Пирогова. Когда мы готовили эту передачу, мы сейчас... Вы сразу поймете, о чем мы будем сегодня говорить. Я вспомнил, как мне в детстве было страшно. Однажды я бегал маленький, мне было 5 лет, и я расшиб голову только что спиленное деревце. Ну, причем кровь хлестнула брызгами, там все забрызгало, не останавливалось. Мне там еле-еле как-то уже потом в сельской больничке заштопали скобки, поставили все. Но до сих пор мне 49 лет. Если я иду мимо какого-то столбика, пенька, заборчика, вот такой иногда взгляд бросаю, мне по спине как будто стекает такая жирная ледяная капля, вот хребет покрывается инеем, мне становится страшно, жуть, это просто. В детстве моя мама испугалась, она увидела маленьким ребенком, увидела в киевском зоопарке, как обедал удав. Ну, кому-то взбрело в голову детям показать, как обедает удав. И он заглотил крольчонка. А у мамы был любимый крольчонок. Она мне рассказывала, взрослые, с ужасом, что такое змей. Этот даже страх передался мне. Она боялась так, что ее визг услышали бы, наверное, на Байконуре. То есть реально у человека выработался устойчивый страх. И мы сегодня будем говорить о страхах, фобиях, панических атаках, о всем том, что людям мешает жить. Люди боятся заходить в лифты, люди боятся до ужаса, до потери себя браться за ручки там, тележек в супермаркетах. Люди боятся летать, люди боятся всего на свете, что можно выдумать. Я когда посмотрел список вот этих страхов, фобий или фобий, я пока не знаю, как правильно произносить, куда там ударять, сотни названий, по-моему, это просто какой-то уже люди смеются, прикалываются с греческими словами, по-моему, просто уже это начинает просто быть объектом шуток в соцсетях. Андрей Аркадьевич, страхи. Люди думают, что они про страхи все знают. Думают, что они знают все о фобиях. Это сплошь в нашей массовой культуре. Панические атаки. Ну, вроде бы всем все известно. Но мы пойдем вот в Российском радиоуниверситете от САХИ. Что это? Как? Чем это отличается? И как с этим справляться?
Да, Дмитрий, добрый день. Здравствуйте, радиослушатели. Я достаточно уже много лет назад, в 99-м году, кажется, имел счастье защитить диссертацию, как раз посвященную изучению фобических расстройств у пациентов так называемых санаторных отделений или отделений неврозов, как их раньше называли. И, конечно, этих пациентов насмотрелся вдоволь, что называется. И поэтому сегодняшняя передача – это некоторая ностальгия для меня в моей практике. Но к существу вашего вопроса. Надо начать прежде всего с того, что страх – это естественная физиологическая эмоция, чувство, которое дана природой человеку, да, вместе с его инстинктом самосохранения. Поэтому, когда человек сталкивается с ситуацией, которая в той или иной степени, так или иначе, может потенциально или реально привести к серьезным последствиям для его здоровья или жизни, появление страха является абсолютно нормальным явлением, которое не нужно лечить, не нужно купировать, не нужно убирать. Наоборот, если в этих ситуациях возникает такое абсолютное патологическое бесстрашие, мы, психиатры, обычно бьем тревогу. Так вот, этот страх появляется, конечно же, в детстве. Страх задохнуться, страх подавиться, страх споткнуться, упасть и не встать, страх быть, так сказать, униженным, страх быть недолюбленным, страх остаться одному, страх, что под кроватью сидит Кощей Бессмертный.
Бабайка какая-то. Да,
огромное количество детских страхов. В детской психиатрии и психологии эти страхи в принципе не считаются патологическими, и врачи, и психологи к ним относятся очень сдержанно, да, до поры до времени. Но, конечно, существует некий водораздел, да, да, между вот этим естественным, нормальным человеческим страхом и патологическим страхом, который мы называем фобией. И фобия – это не просто страх. Фобия – это навязчивый страх. Патологичность этого страха заключается не в нем самом, а в его повторяемости. Причем эта повторяемость навязчивая. или, как мы говорим, еще обсессивное, как заевшая пластинка. И человек начинает переживать не то, чего он боится,
да,
а то, почему этот страх возникает каждый раз в той ситуации, когда никакого повода для него нет.
Андрей Аркадьевич, один важный момент. Когда я готовился к передаче, я встретил такое достаточно популярное утверждение, что фобии – это такая штука, причина которой на самом деле либо незначительно, либо вообще не стоит внимания обращать, ну, грубо говоря, ха, там человек боится, взрослый человек боится таракана, или ха, вот эти все список фобий я посмотрел, там сотни, тысячи, человек боится кислого, человек боится того, ну, чего он боится? Ну, смешно, да, ну, и люди посмеиваются, похохатывают. Человеку не до смеха, человек реально испытывает какой-то ужас, он физически себя чувствует плохо. Объясни ему, ну, причина твоего страха не стоит выеденного яйца. На самом деле причина страха, она зряшная, пустяшная, или она реальная есть?
Кстати, очень интересный момент, то, что вы заметили, действительно так, очень часто реакция окружающих на вот подобные страхи, особенно когда они кажутся очень такими детскими, да, да, инфантильными или даже нелепыми, это смех. Это, да, такая вот ирония со стороны окружающих. Но я вам хочу сказать, что смех и ирония – это определенный вариант защитной реакции людей. И когда люди сталкиваются с человеком, который боится пауков, тараканов там, или каких-то других детских, так сказать, страхов, и начинают улыбаться, смеяться или троллить этого человека, да, речь идет именно о том, что эти люди боятся этого.
А, вот так, да, боятся на себя навлечь, конечно, этот,
да,
страх.
Да, автоматически.
Это защитная такая реакция общества.
Конечно, на подсознательном уровне у них появляется страх страха, а вдруг у меня тоже такое есть или будет, возможно, и поэтому у них демонстрация того, что я точно этого не боюсь в виде смеха и иронии. Но если говорить о, собственно, патологической структуре именно страхов вот подобных, которые вы описываете, это так называемые простые фобии.
Да.
Когда возникает страх чего-то или кого-то без смысловой нагрузки.
Угу.
Я просто боюсь собак. Я просто боюсь пауков. Чего ты боишься пауков? Ты боишься, что они тебя укусят? Да нет, просто мне страшно, когда есть паук рядом.
Да, я
или,
так боюсь
или когда,
змеи.
Или
вот
когда
вот
змея,
я начал
там,
с этого разговора.
Да. Но в этом случае страх, который кажется абсолютно бессмысленным, он именно вот эта бессмысленность как раз и является поводом для страданий самого человека, носителя этого страха. Его беспокоит именно то, что этот страх не имеет под собой никакой смысловой нагрузки, и то, что он, как идиот, простите, да, значит, не может
с
собой совладать, да, казалось бы, по поводу абсолютной ерунды. Но вот эти простые страхи, которые, казалось бы, являются, ну, таким совсем ерундовым каким-то насморком, да, таким,
да,
совершенно ерундовым психическим расстройством, тем не менее, иногда приковывают человека к квартире, он не может выйти из нее из-за этого. То есть уровень избегания,
да,
ситуации оказывается в тысячу раз больше,
фактически,
чем тяжесть самого расстройства.
Качество жизни мучительно для человека, и оно резко падает. Еще, Андрей Аркадьевич, тоже из таких распространенных мифов я встретил утверждение о том, что никто никогда не умер от страха. С одной стороны, мы знаем, есть такое: я чуть не умер от страха, я упал в обморок от страха. Мы привыкли так говорить. Раньше, там, в 19 веке, 18 веке, да, мы просто постоянно хлопались в обморок от чувств. Сейчас как-то, да, мы перестали хлопаться в обморок. Сейчас говорится о том, что, да, вообще-то никого фобия еще не убила. Человек может выдержать. Вот, вот это вот такой защитный механизм, как вы сказали. Это нормальная подготовка. Люди более, так скажем, начитанные на каких-то популярных сайтах, форумах говорят: о, это наш организм накачивается адреналином, это реакция бей-беги, чего ты вообще дергаешься, вообще все, ну, нормально. Привыкни, это нормально, это чего ты так дергаешься? Человек при этом вроде бы взрослый, опытный, он напрягается, он так: ну, я сейчас справлюсь, я справлюсь, я такой весь молодец. И он не может преодолеть клаустрофобию или еще какую-то аэрофобию или другие социофобию. Ему плохо, вот то, что вы говорите, он не может преодолеть. А ему говорят, да что-то все нормально, это от страха никто не умирал.
Да, к сожалению, страх слишком глубоко садится в нашей психике, настолько глубоко, насколько глубоко в ней лежит инстинкт самосохранения.
Да.
И, естественно, это самые древние структуры, и, конечно, страх, посетивший именно эти структуры, остается там надолго.
Структуры психики, мозга, да?
Да, глубинные структуры, но подсознательные структуры, которые мы не осознаем и не понимаем. И, к сожалению, еще если этот страх там поселился, он имеет тенденцию к распространению, к расширению, постепенному увеличению фабулы или содержания фобических переживаний и расширению ситуации избегания. И просто так, конечно, взять и собраться, взять себя в руки, включить разум, да, как говорят некоторые.
Рациональность такую, да.
Рационализировать, разложить все по полочкам, да, плюнуть на этот страх, еще что-нибудь сделать.
На бумажке разрисовать всю эту схему.
К сожалению, все это абсолютно пустые рекомендации, угу. И никаких, ну, во всяком случае, долгоиграющих эффектов от этих рекомендаций точно не бывает. И большинство пациентов, которые приходят с фобическими расстройствами к когнитивным психотерапевтам, вот именно когнитивным, которые все раскладывают по полочкам, которые рисуют вот твое сердце, вот твои коронарные артерии, вот ты точно не умрешь от инфаркта, потому что у тебя нет атеросклероза, там, почему ты боишься?
Ты физически здоров, да?
Ты чего понял ты меня? Да, конечно, понял, но дело в том, что пациент с фобическими расстройствами, например, с кардиофобией, его не нужно переубеждать в том, что этот страх не обоснован. Он сам кого угодно переубедит, он знает прекрасно это, но тем не менее он ничего не может поделать. Яркий пример, например, у меня есть пациент, который был пациент, сейчас все, он был в хорошем смысле слова, все у него в порядке, его прошли эти фобии, но, в общем, он был с кардиофобиями, и он каждое утро на работу проезжал обязательно через какой-нибудь медицинский центр, где делают кардиограмму. Он приезжал на кардиограмму, но, как правило, задерживаясь в пробке. И когда ему медсестра, значит, накладывала электроды, как только, значит, эти электроды снимались после съемки ЭКГ, он тут же вскакивал, одевался и убегал. А ему вслед кричали: подождите, а результат? Он говорит: да у меня нормальный результат, все в порядке, я просто так пришел для того, чтобы сделать ЭКГ. И убегал на работу. Причем я его спрашивал: как же ты бегаешь, если ты боишься инфаркта? Бегать-то нельзя, наоборот, надо быть осторожным. Он мне говорил: Андрей Аркадьевич, при чем здесь инфаркт? Понимаете, вот это как раз тот момент, который делает абсолютно бессмысленным какие-либо когнитивные психотерапевтические методики в работе с пациентами с истинными фобиями.
Андрей Аркадьевич, мы фактически подошли к моменту динамики этих процессов, динамики развития страхов, фобий, возможно, панических атак. Просто чтобы понять, страхи, фобии, панические атаки. Как они развиваются, вот как они захватывают человека. Очень много красивых слов дала нам культура. Мы в этих соснах путаемся мгновенно. Это личность, это структура мозга, это душа. Вот где это все прячется? Потому что вы говорите, это самые древние структуры. Чего? Личности, структур мозга. То есть что наука реально знает? Как динамически развиваются эти процессы?
Да. Ну, давайте начнем с того, что в подавляющем большинстве случаев манифестация страхов, вот таких навязчивых страхов, начинается с панической атаки. Внезапно
возникающая... это внешнее проявление, да?
Это первое проявление, манифест.
Да.
То есть начинается ни с того ни с сего, как гром среди ясного неба, без какой-либо предварительной провокации, хотя может и быть, но чаще не бывает. Все в порядке, у человека нет стрессов, у него все хорошо, он не употреблял алкоголь перед этим, он выспался.
Мы говорим о взрослом человеке.
Да-да-да. Это человек взрослый, как правило, все-таки молодой человек. И вдруг в какой-то момент в лифте, в автобусе, в метро, я не знаю, где угодно, на балконе, у него появляется острый приступ страха, который сопровождается сердцебиениями, обильным потоотделением, удушьем, ощущением онемения в руках и ногах, головокружением. Все это вместе сопровождается, как я уже говорил, интенсивным страхом. Он не понимает, что с ним происходит. Он дрожащей рукой набирает 03, приезжает скорая, но пока пока едет скорая, уже состояние улучшается. И если спросить у любого врача скорой помощи, значит, как часто вас вызывают вот на такие ситуации, они скажут, что у нас половина вызовов как раз именно вот на такие фобические, ну, панические атаки. Приезжает скорая, меряет давление, давление успокаивается, уменьшается, ему дает успокоительную настойку пиона какую-нибудь, и все, и через какое-то время все хорошо. Дальше этот приступ может повториться, потом эти приступы начинают учащаться, и потом у человека формируется, собственно, фобия, то есть навязчивый страх, ну, например, сердечного приступа. Следующий шаг, следующий ход – это переход от кардиофобии к агорафобии. Агорафобия, ну, прямой перевод с греческого – это страх площадей, но на самом деле это страх места, в котором мне могут не оказать помощь. Соответственно, это закрытые пространства, это там, где я один, или наоборот, там, где я в толпе, который не заметит моего падения. Это страх вагона метро, который, да, может в закрытом виде остановиться в тоннеле. Страх самолетов, страх лифтов, страх каких-то отдаленных поездок и прочее. Дальше эта агорафобия начинает расширяться, и потом человеку начинает становиться неудобно пребывать в этом состоянии среди людей, потому что ему, у него возникает переживание, тревога, беспокойство, что эти люди будут о нем думать как-то плохо.
Да.
Посчитают его наркоманом, или посчитают его каким-то безумцем, или еще кем-то, и формируется социофобия, навязчивый страх оказаться в неприглядном виде в лице окружающих.
Прошу прощения, Андрей Аркадьевич, очень важный момент. Вы фактически говорите о том, как разрастается вот такая многослойная матрешка страхов. То есть вначале да. страх смерти, кардиофобии, да, мы любим свое сердце, мы понимаем, что мы от него зависим, потом идет боязнь неоказания, потом мы недоверие к людям начинаем испытывать. То есть нельзя просто взять, открыть какую-то там интернет-энциклопедию, пролистать список из 600 или 1000 фобий. О, говорит, смешно, боюсь кислого, о, смешно. И человеку приклеить эту бирочку. На самом деле мы видим вот такое нарастание слоев, что есть там многослойный кокон такой, состоящий из многих слоев. Да, страха, да,
к сожалению,
вокруг личности человека.
К сожалению,
человека.
Да, это как снежный ком
да.
разрастается, и дальше уже, когда появляется избегание, когда человек из-за этого избегания не может покинуть квартиру, когда у него из-за этого появляются проблемы с работой, с учебой, с семьей, начинает медленно, но верно нарастать та самая депрессия, вторичная депрессия, которая появляется, является очень плохим прогностическим признаком, потому что в этой ситуации уже точно абсолютно точно без медикаментозной помощи не обойтись. Приходится констатировать факт, что депрессия может дальше продолжить свое развитие и перерасти во что-то другое. Я сейчас нарисовал, конечно, одну из самых таких неблагоприятных вариантов динамики фобических расстройств. Часто бывает, что фобии так уж прям тяжело не генерализуются, а закрепляются, застревают на каком-то одном из этих этапов. И интересна еще этапность развития избегания. У нас была такая очень известная в мировом масштабе психиатрическом профессора Сатиани Нина Михайловна, которая занималась этими страхами в 70-е годы прошлого века. Она выделяла три этапа. Первый этап, когда страх возникает в ситуации,
да.
допустим, в какой-то в метро. Второй этап, когда страх возникает при подходе к метро, да, когда
да.
человек только подходит и понимает, что вот ему надо спускаться вниз. И третий этап, когда страх возникает только при одной мысли о том, что мне сегодня надо ехать в метро.
Я понял. Андрей Аркадьевич, фактически вот эта динамика, а давайте сейчас вот поймем с точки зрения уязвимостей, предрасположенностей. Кто-то говорит, что это наследственность, кто-то говорит, что мы начали с того, что это детские страхи, которые потом аукаются нам во взрослой жизни. Мы о них 100 раз забыли. Но потом эта маленькая такая мина из детства вдруг подрывается с оглушительным грохотом. Возраст, гендер, пол, то есть как человек себя ощущает, мужчина, женщина, вот как это вот можно разложить по полочкам?
Конечно, да, очень много есть исследований, которые посвящены именно изучению факторов предрасположения
да.
к развитию фобических расстройств. Есть точка зрения генетическая, наследственная, И действительно, очень часто, ну, во всяком случае, я со своими пациентами, которых изучал, обнаруживал в их генеалогическом древе родственников, страдавших тоже фобическими расстройствами, есть в отношении некоторых страхов есть различия в город-деревня. Мегаполис все-таки дает большее количество именно агорафобических расстройств, страхов толпы, пространства, да, там мосты, тоннели.
Испытывает давление общества. Да,
торговые центры. Центры, кинотеатры, да. В общем, такие большие, крупные, людные места. Есть в отношении мужчин с женщин тоже, в общем-то, какой-то, ну, такой прям уж совсем явной, очевидной разницы нет, хотя женщины, как правило, чаще обращаются с фобическими расстройствами, и для женщин все-таки есть периоды уязвимости, это послеродовые периоды, и периоды, связанные с генеративным циклом, да, это предпостменструальные, да, начало цикла и менопауза, да, вот эти периоды наиболее частые в развитии.
Я прошу прощения для наших слушательниц. Я сталкивался с таким статистическим показателем, что чуть ли не две трети женщин, в отличие от мужчины, треть от обращений по поводу фобий, а женщины две трети. Насколько это связано именно с тем, что именно женский организм испытывает чаще в силу уязвимости, там, более тонкой настройки психики, или женщина чувствует себя физически слабее, или она, ну, кто-то там прибегут феминистки, пусть они меня простят и скажут, да, женщина боится изнасилований, и с детства об этом говорится. То есть это такой комплекс и физических, и общественных проявлений давления на женщину. Или просто женщины чаще обращаются к врачам. Вот это очень сложная картина.
Ну, действительно, это так, но у меня есть своя точка зрения. Да, вы действительно правы, и чаще мы имеем дело с женщинами, когда работаем с фобическими расстройствами. Но мы не знаем, сколько мужчин не обращались, и я думаю, что в этом основная проблема. Дело в том, что природа, когда создавала человека, женщине даровала больше инстинкта самосохранения. Женщина гораздо больше по своей гендерной натуре печется о своем здоровье, о продолжительности своей жизни и о ее качестве, чем мужчина.
И даже о потомстве.
И это как раз связано с тем, что природа даровала женщине материнский инстинкт. И именно без этой заботы о своем здоровье женщина не сможет родить и воспитать своих детей. Мужчина в этом смысле, к сожалению, более безалаберен. Чаще он все-таки относится к своим страхам и к своему физическому здоровью, ну, спустя рукава.
Я думаю, меня обидятся все феминистки, но мужчина, это, так скажем, моя личная точка зрения, что мужчина – расходный материал цивилизации, его задача – оплодотворить и заткнуть с собой пасть саблезубого тигра, пока женщина с его потомством убегает куда-то из пещеры.
Ну, у нас вместо того, чтобы есть своих самцов, да, значит, у нас по-другому все-таки, слава богу, самки их любят, и в этом смысле...
Это спасибо.
Да, но продолжительность жизни это объективно все-таки выше у женщин, и это во всех странах это одинаковая общая статистика. Я бы хотел вернуться к вашему предыдущему вопросу, Дмитрий, по поводу предрасположенности в личности,
конечно,
характера. Действительно, фобические расстройства чаще всего возникают, ну вот как мы выяснили, да, у людей с тремя характерологическими радикалами. Первый радикал – это классика, это так называемая психостеническая личность или тревожно-мнительная личность. Это личность, которая просто изначально по умолчанию боится любой внешней угрозы. И это застенчивые люди, это люди с высоким уровнем интроверсии, достаточно скованные, неуверенные в себе, зажатые, часто выдающие какие-то вегетативные реакции, да, там в виде покраснения на лице, там сердцебиения и так далее, на обычные простые жизненные моменты. Люди, которым свойственна тревога ожидания, и которые, в принципе, относятся к так называемым мононкастам, то есть обсессивным людям.
Да.
Второй вариант – это характер ригидный, это характер застревающий. Это наоборот, это противоположность психостенику. Их еще называют эпилептоиды или возбудимые. Это люди, которые целью всей своей жизни, да, ставят достижение каких-то результатов, которые каждый день поднимают планку все выше и выше, которые тренируют свою волю, которые во всем стремятся быть лучше всех, которые при этом этом достаточно педантичны, серьезно относятся к распорядку дня.
Рахметовы, штольцы, да, комиссары да. такие, да, трудоголики, да. бело-сине-красное знамя, вперед за веру царя и отечества и вперед.
Да, вот такие, да, энерджайзеры, такие локомотивы. Ну и третий вариант – это так называемые истерические личности, истерическая конституция. Здесь тоже очень интересный механизм, психологический механизм развития фобии, панических расстройств. Очень часто они развиваются у этих личностей по механизму условной желательности расстройства. То есть фобия возникает ровно в той ситуации, в которой истерическая личность испытывает дефицит внимания к себе. И в тот момент, когда фобическое расстройство или паническая атака, да, привлекает внимание к себе, в этот момент она и застревает в сознании истерика, потому
то есть
что она становится инструментом манипуляции.
Такой, да, актер на сцене привлекает внимание, посмотрите, как ваша мама волнуется, посмотрите, как переживает ваш папа.
Есть личности, у которых развитие фобических расстройств является абсолютным нонсенсом, да, то есть вот фактически невозможным. Да. Вот если вы упомянули Штольца, да, то Обломов как раз относится к такой категории людей. Астеники, шизоиды, очень часто параноики. Для этих людей фобические расстройства, ну, у них есть некий иммунитет просто к формированию таких состояний.
Рядом человек бегает, истерит, боится, а этот пожмет плечами.
Да, говорит, и отвернется и уйдет.
Скажите, пожалуйста, все-таки очень важно понятие культура. Ведь мы часто встречаем такое, я видел, просто ребенок не знает, что этого надо бояться. Он, грубо говоря, какая-нибудь страшная собака. Человек на нее смотрит, понимает, что это собака. Это источник опасности. Маленький ребенок, там 2 годика, он еще не знает, что собака это страшно. Он идет и не боится. То есть, фактически, страх – это часто наученный страх, да? Это то, что пришло с опытом. Насколько вот эти фобии, они являются результатом такого, скажем, воздействия общественной культуры? Там, грубо говоря, человек, может, человек и не знал, что у него боязнь, там, кисло ему говорят, или там к горькому, или к звездам, или к бесконечности. Список бесконечен фобий, да? Влияние культуры.
Да. Вы знаете, этот вопрос тоже очень часто встает на повестке дня в научных кругах медицинских. Конечно, культура не может не влиять. Вообще макросоциальные процессы, которые происходят, не могут влиять. Не только культура. Вот, допустим, я, например, сейчас констатирую факт значительного снижения количества фобий по сравнению с 90-ми годами.
Даже
у меня
так.
есть возможность сравнить, потому что я в 90-е годы набирал как раз материал, в те годы, когда страну лихорадило. Потом эти пациенты вдруг куда-то исчезли, да, ну, я не думаю, что их стало, что их совсем не стало, да, ну, по крайней мере, ну, резко снизилось. То есть речь идет о том, что, наверное, и экономические, и политические какие-то события, ну, и культура, как вы говорите, но если мы говорим о культурном факторе, национальном, о факторе менталитета...
Да.
Исторические какие-то религиозные аспекты, то здесь, наверное, это влияет на содержание страха.
Я понял.
А сам страх, как форма, да, он остается неизменный во всех культурах.
Мы в одной из передач делали с генетиком Павлом Волчковым, делали передачу по эпигенетике. Фактически, как окружающая среда иногда включает гены, которые находятся у нас в такие спящие механизмы.
Да.
Может ли определенное воздействие общественной культуры, социальной, вот эти, грубо говоря, сходил человек на какой-то фильм ужасов или еще где-то, или столкнулся с каким-то моментом, и ему включают вот это механизм, и у него развивается на физическом уровне вот эта фобия. Угу. Такое возможно? То есть...
Такое возможно. Я, правда, не уверен, что это имеет какое-то отношение к эпигенетике. Все-таки эпигенетические факторы для меня, во всяком случае, я не специалист в этой области, но для меня это факторы, связанные тесно с физическими какими-то вредностями извне, да, там не знаю, лучевое, там какое-то воздействие.
Физическое.
Да, именно физическое.
То есть, климат другой, климат. Жара там, да. Или там, переезд в другой регион с другой культурой.
Да-да-да.
Это он что-то другое включит, да?
Именно это, да.
Я понял.
А вот что касается психологических факторов, вот как вы говорите, посмотрел какой-то там триллер, фильм, и появился страх. Это такой очень яркий механизм развития страхов у детей.
Да-да-да.
Как раз именно так возникает. Иногда возникает таким образом образом и у взрослых. Но, кстати говоря, когда это возникает у взрослых, то мы говорим о некоем инфантилизме,
да.
То есть о таком явлении, которое определяет жизнь в прошлом, жизнь в детстве у взрослых людей.
И вот заканчивая вот этот раздел по культурному влиянию, люди, иногда есть определенная группа людей, которые любят бояться. Собственно говоря, это посетители кинотеатров, которые выбирают все триллеры, да, фильмы ужасов, вот эти все культура зомби, призраков, вурдалака, вот это все уходит. Они реально визжат, им реально страшно. Потом выходят, поели попкорн, и какие-то несчастливые. Вот что это за такой механизм?
Потрясающе интересный феномен, на самом деле. Я его тоже замечал неоднократно, и пока не могу дать ему какую-то научную оценку, о нем так особо не пишут. Я сейчас объясню в двух словах, постараюсь. Значит, речь идет о так называемой фобической аддикции, то есть появление зависимости от страха.
Даже
то есть,
так?
Да, то, что вы назвали, это действительно бывает. То есть человек начинает кайфовать от своего страха, от своего адреналина, который у него возникает. И тогда мы видим людей, которые становятся фанатами триллеров. И кроме этого, мы видим людей, которые становятся фанатами экстремальных увлечений и видов спорта. То есть именно тех вещей, где так или иначе ты очень часто попадаешь в ситуацию, ну, критическую.
Скалолазы, бейсджамперы, прыгуны на винсьютах, парашютисты,
вот
всякие,
меня,
вот эти все
есть,
экстремалы.
У меня есть такой товарищ,
да.
Который раньше работал в МЧС, естественно, да. И который с детства почувствовал удовольствие от страха, и поэтому пошел работать в МЧС.
Даже так, удовольствие от страха.
Именно так. И потом, когда он уже, так сказать, ушел с этой работы, он сейчас работает в бизнесе, он все равно не может от этого избавиться, он занимается экстремальным дайвингом. То есть ныряние на сверхвысокие глубины. И он с таким увлечением, с таким упоением описывает мне истории, как у него там как-то на большой глубине выяснилось, что один из двух баллонов был не заполнен перед тем, как он нырял.
Он испытал дикий ужас.
Да-да-да. Как он там залез в какой-то корабль, который они нашли, и вдруг у него, значит, перегорел фонарик, и он не знал, как оттуда вылезти, и, в общем-то, себя уже там похоронил, и так далее. И когда я его начинаю спрашивать, я же психиатр все-таки, я не могу, зачем же ты тогда лезешь туда, да, где страшно, ты как будто специально это делаешь, он мне иногда откровенно говорит, ты знаешь, говорит, я понял уже давно, я без этого жить не могу, это мой наркотик.
У меня был друг, который, Колька Анохин, господи, Балашиха, рабочий город, дрался, маленький мальчик, вес петуха. Он бил всех таких больших парней просто вот в лед. У него одна рука была сломана, он с гипсом мог отметелить любого такого большого парня. Однажды я спросил, слушай, ты вообще ничего не боишься? Он говорит, если бы ты знал, как я боюсь. Ну, он просто это говорил матом, но в переводе на русский. Если бы ты знал, как я боюсь. Ну, я такой кайф ловлю. Я вообще, держите меня, семеро. То есть он вот этот момент щелчка, когда он получал дозу адреналина, он просто его срывало, и он преодолевал вот этот страх, ну, этот страх драки, да, который всем известен. Это именно вот эта охота за дозой адреналина.
Да, но я думаю, что это все-таки вариант адаптации к своим страхам. То есть люди излечиваются от своих фобий через научение себя получать от них удовольствие.
А вот так. Да. И вот сейчас мы как раз перейдем к такому, собственно говоря, а как, собственно, справляться с фобиями. И прежде чем мы начнем об этом говорить, у меня просто я, когда готовился к передаче, я столкнулся с тем, что появились такие ребята, онлайн-психологи, консультанты, их много, оказывается. И они как раз транслируют такую мысль, что от страха никто не умирал, фобии – это не страшно, страх – естественный механизм. То есть они говорят все то же самое, вроде бы, что проговорили сейчас мы, но дальше говорят, на Западе не надо докапываться, как и откуда выросли ваши страхи, мы на это тратим огромное количество времени, это неэффективно. Мы будем предупреждать повторение панических атак. Мы будем обращаться к рациональному подходу, мы будем говорить человеку, который боится летать на самолетах, ну ты посмотри, что это самый безопасный вид транспорта, что там парашюты – это самая надежная система спасения, что змеев в городах нету, пауков не будет, тебя паук не укусит. Мы обратимся к рациональности, а потом мы человека подведем к этому страху, скажем, открой глаза своему страху, и у тебя все будет хорошо. Ты справишься за 4-5 часов. Легкотня. Откройте интернет, посмотрите Google, посмотрите YouTube. Там полно этого. И люди продают эти услуги, продают задорого, продают массово. Людям всех сословий, всех, простите меня, у нас не сословное общество, но люди разного достатка. И бедным, и богатым, но к ним подходят эти люди фактически с таким вопросом. Это легкотня.
Да. Ну, вы знаете, Дмитрий, я с таким, к сожалению, тоже сталкивался. Я думаю, что это очень хороший медицинский маркетинг. Но в этом есть и некое рациональное зерно. Я думаю, что многие, кто так заявляет, говорят об этом потому, что хотят увеличить степень внушения.
Я понял. Это Дмитрий Кононыхин, наш гость Андрей Аркадьевич Милович. Мы говорим о фобиях, панических атаках, страхах и как с ними можно справиться. И вот о том, как справиться, мы вернемся через несколько секунд и расскажем. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин, наш гость, доктор медицинских наук Андрей Аркадьевич Милович. Мы продолжаем наш цикл бесед о психиатрии. Это наш специальный проект. Сегодня третья беседа о фобиях, панических атаках, о страхах. И сейчас мы будем говорить о том, как же реально бороться с этим древнейшим явлением, которое сидит в нас с детства, о чем мы знаем, казалось бы, все, но мы не можем с ним совладать.
Вы знаете, Дмитрий, я вот хочу закончить ту мысль, которую начал перед перерывом. Но, в общем, действительно, когда такие громкие лозунги мы слышим или видим об эффективности, 100-процентной, 200-процентной эффективности той или иной методики...
92% называют, да, это внушает уверенность какую-то.
Это именно, вот вы правильное слово выбрали, внушает.
Да.
То есть это используется как раз с целью внушения. Я не считаю это прям уж совсем плохим, потому что, ну, вот для определенной категории пациентов с фобическими расстройствами, вот теми, которых я назвал истериками, да, такой вариант психотерапии с внушением там и так далее действительно дает хороший результат. Человек очень быстро начинает доверять этому психотерапевту или психологу, который об этом заявляет, и быстро, прям с первых же дней, действительно начинает чувствовать улучшение, облегчение и так далее. Другое дело, что будет потом, этого никто не знает, тем не менее, вот это так. Хотя я думаю, что здесь есть и элементы маркетинга, ну и, в общем, не совсем честной игры. Но если говорить о психотерапевтических методиках, о том, как с этими страхами бороться и как их лечить...
Я прошу прощения. Да. Это область работы психолога, психотерапевта или психиатра. Вот надо четко понимать, кому человеку обратиться.
Я вам хочу сказать, что вот здесь, как и в любой другой сфере пограничной психиатрии, есть место и психиатру, и психологу. Поэтому, в принципе, человек не ошибется, попав на прием как к тому, так и к другому специалисту.
Понятно.
Идеальный вариант, как я уже говорил, это когда их двое, и когда психолог работает со своей проблемой, а психиатр работает
и
со своей.
И они взаимодополняют.
Абсолютно взаимодополняют. И тот, и другой используют психотерапию, только один ее использует как медицинскую психотерапию для того, чтобы убрать симптомы, а другой использует психологическую психотерапию. Но, тем не менее, если говорить о психотерапии фобических расстройств, то здесь есть два полярных направления. Вот всю это огромное количество психотерапевтических методов можно разложить в две корзины. Первое направление – это вот когнитивно-поведенческая плюс рациональная психотерапия. Это психотерапия разубеждения. Это то, о чем мы уже с вами говорили, когда психотерапевт садится и начинает читать лекцию пациенту о том, что сердечно-сосудистые заболевания просто так ниоткуда не берутся, да, что от страха не умирают, что все хорошо, вот давай мы сейчас с тобой потренируемся, это функциональные тренировки там и так далее. Если возможно, расскажу очень интересную историю.
Нужно, расскажите.
Я когда был в аспирантуре, вот как раз еще молодым специалистом, да, с горящими глазами, я очень был увлечен именно когнитивно-поведенческой терапией вот этих вот фобических расстройств, агорафобии. И мы делали как? Я брал у этих пациентов в количестве там 10-12 человек, которые не ездили там уже год в метро. Мы с ними приезжали на метро Шабловская, спускались вниз. Почему Шабловская? Потому что там очень глубокий эскалатор. И взявшись за руки, значит, с трясущимися ногами и головами,
ладошками,
заходили в вагон, да, под недоуменные взгляды там пассажиров, значит, стояли, обнявшись там друг с другом, да, и, значит, проезжали сначала одну остановку, потом две, потом, значит, они ехали в одном вагоне, а я ехал в другом, и они все прилипали к стеклу, чтобы не упускать меня из виду. Потом я уже ехал на следующем поезде и так далее. И в конечном итоге я их выпускал, так сказать, сказать. Я думал, вот же как эффективно работает.
Да.
Возвращаясь в отделение, в больницу, мы торжественно награждали медалями тех, кто, значит, преодолел этот страх. Медали делали из этих жетонов метро, которые были раньше металлических. Да. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев, ну, больше 80% этих пациентов спустя там несколько месяцев, а то и раньше, или там даже через год бывало и так, все равно возвращались абсолютно на тот же уровень. Я видел этих пациентов, вернувшихся обратно в отделение с теми же расстройствами, с теми же фобиями и так далее. И я понимал, что что-то не так. И через какое-то время, уже значительно позже, я понял, что эта методика не работает потому, что любое когнитивно-поведенческое вмешательство в психику человека предусматривает концентрацию его внимания на его проблеме. А навязчивый пациент – это пациент, который и так концентрирован на своей проблеме. И вот чем больше он концентрирован, тем хуже.
Дополнительное напряжение получается.
Да, поэтому принципиально эффективнее противоположный метод. То есть метод отвлечения. Не метод научения, как не бояться,
да,
а метод избегания или игнорирования этого страха.
То есть если у нас есть некая цепь управления объектом, если я постоянно концентрируюсь, например, я стрелок, я навожу ружье на мишень, мушку, прицел совмещаю, и я изо всех сил начинаю напрягаться, концентрироваться, я же все силы прилагаю, чтобы как бы закаменеть и сделаться идеальной подставкой для ружья. Мы знаем по физиологии, что чем человек больше напрягается, у него ружье начинает ходуном ходить, потому что мышцы дрожат, он не может навестись.
Да.
Настоящие стрелки расслабляются. Они такие мягкие, ватные, чтобы у него мышцы не дрожали и не сбивали. То есть фактически это обратное, то, что, о чем вы говорите. Человек не должен концентрироваться именно на этом своем
страхе.
И забыть, по сути дела, о нем.
По сути, да, отвлечься. Для этого нужно обесценить страх. То есть не думать о нем, возводя его во что-то, а именно обесценивая.
Не от рацио, что вот посмотри, как говорят, посмотри в глаза своему страху.
Вот это рацио. А другой подход – иррацио.
Да.
Вот этот подход иррациональной психотерапии в свое время сформировал такой известный психолог Виктор Франкл и назвал эту методику методика парадоксальной интенции. То есть, когда мы обесцениваем страх…
Странного намерения, да?
Да. Такого? Когда мы обесцениваем страх, мы говорим себе, я боюсь умереть от инфаркта миокарда, ну так я же действительно умру от инфаркта миокарда. И когда психотерапевт работает с таким пациентом, он ему говорит, значит так, у вас сегодня ваша задача умереть от инфаркта миокарда ровно 3 раза.
Опа, человек в шоке.
То есть сделать страх парадоксально нелепым. Сделать страх абсолютно бессмысленным. И для того, чтобы умереть от инфаркта миокарда, да, вы должны не заниматься...
Обожествлением страха, да?
Да, вы не должны думать о том, как бы не перенапрячь сердце.
Прошу прощения.
Может быть, даже наоборот, вы должны поприседать несколько раз и сделать себе какую-то нагрузку для того, чтобы умереть от инфаркта миокарда.
В офисной культуре встречается, возможно, из этой методики такое эхо, что если вы панически боитесь своего начальника, представьте его в розовых трусах в ромашку, и вам сразу станет легче. Возможно, отсюда, ну,
да,
от
какой-то такой... Тоже такой вариант, да, да, да.
Пусть меня простят офисные работники.
И отношение к этому страху вот с такой легкой иронией, да, и с таким вот парадоксальным его обесцениванием, да, дает очень хороший результат. И еще один, конечно, путь работы с фобиями, с паническими атаками, это огромное совершенно направление, очень широкое направление так называемых психодинамических методик. Психодинамические методики, в основе их лежит концепция психоанализа, концепция Зигмунда Фрейда, ну и ее множественные разветвления, разнообразные, так сказать, ее варианты. И когда человек приходит к психоаналитику, он начинает сам разматывать свои воспоминания, он начинает думать и рассуждать самим собой о смыслах происходящего сегодня. Психоаналитик ловит его на определенных словах, на определенных словосочетаниях, которые он слышит, и в этих словах и словосочетаниях обнаруживается второй смысл, то есть тот смысл, который лежит в подсознании.
То есть, по сути дела, личности пациента человек, испытывающий страх, психотерапевт помогает увеличить значение этой личности, чтобы, грубо говоря, маленький я против большого страха, а психотерапевт помогает вырасти этому моему маленькому я до сопоставимых размеров. Я уже не боюсь этого страха, я больше него. А скажите, пожалуйста, все-таки маленький вопрос, возвращаясь к вот этим, я не знаю, шарлатанам или людям, которые массово продают, или, так скажем, они выхватывают из общего потока пациентов с различной степенью тревожности, там вот вы говорили, эпилептиков, там эпилептоидов, истероидов, вот все того, что говорится, они вот какую-то группу, вот у нее удачно работают какие-то методы стресс-терапии. Людей заталкивают в помещение, запирают. Человек испытывает буквально пытку. Сейчас модно будут делать шлемы
виртуальной
реальности. То есть фактически человека сталкивают с диким стрессом. И считается, если человек 5 минут побоится, ему плохо, 10 минут побоится, ему очень плохо, а на 15-й минуте он привыкает, а через час он типа излечился. На самом деле.
Это интересно, да, что сегодня в 21 веке появляются такие методы, потому что если открыть книгу Канабиха «История психиатрии», то мы увидим фотографии, сделанные еще в 19 веке, литографии и так далее, о том, как лечили душевно больных не только со страхами, но и с другими расстройствами этими методами. Тогда был очень популярен этот вариант. Раскручивали человека на центрифуге, выливали сверху для него неожиданно ушат ледяной воды.
То есть стресс любым образом.
Да-да-да. Каким-либо образом погрузить человека в шоковое состояние, вот такое, и, значит, получить результат. Сегодня, вот, как мы видим, в 21 веке, значит, эхо истории возвращается к нам обратно. И я отношусь к этим методикам, ну, конечно, с большим уважением, да, но не считаю их перспективными.
То есть это эхо старых воззрений психиатров.
Ну, да.
Через 100 лет к нам аукнулось.
Спираль.
Да.
Спираль докрутилась до нас.
У нас осталось буквально 2 минуты. Последовательность их действий. Людям плохо.
Первое, что нужно сделать, попытаться все-таки договориться с самим собой. В каком-то проценте случаев это удается. Сесть, успокоиться, разобраться, пообщаться с близкими, с друзьями, с родственниками, попытаться все-таки оглянуться вокруг по сторонам и увидеть какую-то стрессовую ситуацию, которая, возможно, сейчас нагнетает напряжение.
Не замыкаться
напряжение.
В своем скафандре. Да?
Да-да-да. Раскрыться и именно воспользоваться семейным окружением близких людей.
Да.
Не помогло. Надо как можно быстрее прийти на прием к психологу, к психотерапевту или к психиатру, неважно, кому, главное, чтобы это был квалифицированный специалист, который знает, что такое навязчивые страхи, фобии, панические атаки и так далее. Можно, конечно, пройти еще раз, очередной раз обследование сердца, там, кишечника или чего-то еще, но думаю, что это все-таки будет потеря времени. В дальнейшем, когда это даст свой результат, а это обязательно даст свой результат, не бывает неизлечимых фобий, они обязательно проходят на лечение, поверьте. У меня не было ни одного пациента, которому не удалось совсем помочь. Это не только у меня. В этой ситуации, когда станет лучше, когда все пройдет, не успокаиваться на этом, а продолжать время от времени иметь какой-то контакт со своим специалистом, психологом, психотерапевтом, психиатром в течение 1-3 лет.
И как в интернете не попасть на шарлатана? Вот просто как понять, что перед тобой жулик, который тебе просто нанесет вред?
Я бы обратил внимание прежде всего на такие слова, о которых мы уже сегодня говорили. Да? Гарантированно, 90%.
Легко, всё, просто.
Все остальные методики, ерунда, вот только у нас такое бывает. Когда вот такие лозунги встречаешь.
Завлекушечки,
да,
такие.
Понимаешь, да, что человек для чего-то это делает, значит, он не уверен в своем профессионализме.
Это Российский радиоуниверситет, Дмитрий Кононыхин, Андрей Шмилович. Мы говорили сегодня о страхах, фобиях, панических атаках. И мы от всей души желаем вам здоровья, спокойствия, выйти из ваших скафандров к вашим близким, к вашим друзьям, обратиться к настоящим специалистам. Будьте здоровы, будьте счастливы.
Всего хорошего.
Всего самого наилучшего.
Российский радиоуниверситет.